Мы видели Сен-Жермена великим царем, жрецом храма фиолетового пламени, великим пророком Израиля, а сейчас он предстает перед нами Иосифом, плотником из Назарета, отцом Иисуса и мужем Марии. В Новом Завете его имя упоминается несколько раз. В Библии сказано, что он из рода царя Давида. Большая часть его жизни с Марией и Иисусом записана в апокрифических писаниях. Согласно Евангелию от Матфея о рождении Марии, ей было 3 года, когда ее родители Анна и Иоаким отдали ее в Иерусалимский храм для воспитания. Когда Марии исполнилось 14 лет, первосвященник издал публичный приказ, чтобы все храмовые девственницы, так как они достигли должной зрелости, по обычаю своей страны должны вступить в брак. На это повеление одна только Мария, Дева Господня, ответила, что не может исполнить его, так как дала обет девственности Господу, который она твердо решила никогда не нарушать. Первосвященник по обыкновению пошел советоваться с Богом. И тотчас же раздался голос из ковчега и престола милосердия, которые услышали все присутствующие, что это должно быть. Дева должна быть отдана и обручена. Ибо выйдет жезл из стебля Иисеева, и цветок вырастет из корня его, и почиет на нем дух Господень, дух мудрости и разумения, дух совета и могущества, дух знания и благочестия, и наполнит его дух страха Господня. Согласно этому пророчеству, первосвященник назначил, чтобы все мужчины дома и семьи Давида, которые были женаты и не женаты, принесли свои жезлы. Но Иосиф, будучи уже в преклонных годах, не принес свой жезл, поэтому первосвященник счел нужным еще раз посоветоваться с Богом, который ответил, что тот, с кем должна была обручиться дева, был единственным из собравшихся, кто не принес своего жезла. Так Иосиф был узнан, и когда он принес свой жезл, все увидели распустившийся цветок на его вершине и голубя над ним, поэтому Мария была обручена с ним». И явился ей ангел Господень, Гавриил, и возвестил о рождении Иисуса. Именно Иосифу мы обязаны сохранением жизни младенца-спасителя, когда Ирод издал указ об умерщвлении святых невинных. Ибо вот ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе я не принесу тебе вестей». Египет же был для них чужой, неведомой страной, без помощи и знакомых. В апокрифическом Евангелии о младенчестве Иисуса Христа записано, что когда святое семейство прибыло в Египет, страна содрогнулась, и идолы упали на землю. Иисус совершил много чудес, находясь в Египте в те 3 года. И вот, когда Ирод умер, ангел Господень явился во сне Иосифу в Египте и сказал: «Встань, возьми младенца и мать его, и пойди в землю Израилеву, ибо умерли те, которые искали жизни младенца». И встал он, и взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Святое семейство возвратилось в Назарет, где Иисус служил вместе с Иосифом в качестве ученика, и его первые резные работы по дереву послужили примером принципа отца и овладения мужским лучом. Согласно Евангелию, куда бы Иосиф ни пошел, брал с собой Иисуса. Сен-Жермен поделился своими воспоминаниями о воплощении святым Иосифом, отцом Иисуса. «Я приучал Иисуса к дисциплине, чтобы он смог исполнить закон и осилить путь Христа. Вам кажется немыслимым, что Иисуса было необходимо воспитывать». Вы, возможно, думаете, что он с самого рождения был совершенным светоносцем. Знайте же, что все упоминания об этом удалены из Писаний, чтобы в нем видели исключение из правил. Те из вас, кто воспитывает детей нового века, должны понимать, что вне зависимости от уровня достижения на внутренних планах, внешнее «я» нуждается в дисциплине, поскольку испытывает привязанность и тяготение к внешнему миру, основанное на самопотакании. Поэтому ребенка необходимо воспитывать, его с самого рождения необходимо готовить к роли чела, а не баловать по обычаю мира сего. Именно такая задача стояла перед Иосифом, взявшим на себя заботу о Марии-младенце. Мария, мать Иисуса, является археей пятого луча. Во времена пророка Самуила Мария была призвана стать женой Иессы и матерью его восьми сыновей. Неизменно исполняя роль представителя луча матери, Мария в том своем воплощении на земле возвеличила свет семи лучей Христа в первых семи сыновьях. А в самом младшем Давиде она прославила не только всю полноту добродетели из призмы Господа, но также величие восьмого луча и овладение им, которое Давид продемонстрировал за время своего царствования и воспел в своих псалмах. Давид — это воплощение Иисуса. В свое последнее воплощение Мария пришла под руководством иерархии, избранная Богом дать жизнь Иисусу Христу, кому предстояло продемонстрировать законы алхимии и победу над грехом, болезнью и смертью, которую нужно одержать каждому человеку. А Иосиф был послан, чтобы стать покровителем и защитником Марии Иисуса. Вместе эти три члена святого семейства составили трехлепестковое пламя, ставшее основой не только для единства их семьи, но и великим примером настоящей семьи. В течение тысяч лет до прихода воплощения Мария призывала моментум пятого луча и изучала, как удерживать непорочный образ, то есть святокопию Христа, либо любого предмета, который требовалось осадить, цветка, храма, пламени, произведения искусства или целой цивилизации. Что бы ни осаждалось, должен существовать жизнепоток, который работает над проявлением этого, визуализирует его составляющие, через чье сознание течет оживляющая сила Святого Духа, чтобы придать ему форму и вдохнуть жизнь. Такова работа представителя женского луча, материнского аспекта, Бога. Эту роль для Иисуса исполнила Мария. И потому именно через ее сознание проявились чистота, сила и любовь, позволившие Иисусу исполнить свою миссию. Мать Мария также рассказывала нам немного о своем воплощении, матерью Иисуса, о том, с какой радостью и с какими трудностями была сопряжена роль хранительницы пламени для святого семейства и миссии Иисуса. Она говорила через Элизабет Клэр Профит. «В былые дни я с радостью наблюдала за тем, как возрастает мастерство моего сына Иисуса. Сегодня я считаю своими всех сыновей мира, и когда один из них в поисках Бога или в стремлении приблизить царствие тянется ко мне сердцем, головой и рукой, я не могу не ответить на призыв, взывающего ко мне». Когда ребенком Иисус, бродя в зарослях терновника, ранил ножки шипами, я вытаскивала эти шипы, потому что время его испытания еще не настало. Мне было бы столь же отрадно очистить пути человеческие от терней жизни, сколь радостно мне было служить собственному сыну на том этапе истории. Я горжусь тем, что мне выпало счастье год за годом наблюдать, как он растет, как наливаются силы его маленькие ручки, наблюдать за его юношескими порывами, за его возмужанием и, наконец, жизнью во Христе. Меня переполняла радость всякий раз, когда я замечала, как какое-то из божественных качеств, которые я желала бы видеть в мальчике Иисусе, расцветало во всей полноте в его одаренной натуре. О, я нисколько не сомневалась в том, что все бутоны раскроются в урочный час, что пламя, горящее на алтаре его сердца, ниспослано свыше, и он исполнит все, что будет явлено ему как воля Отца, и все же я не могла не восторгаться, наблюдая, как день за днем в нем постепенно формируются качества, которые должны были позволить ему с честью выдержать предстоящее суровое испытание». Точно так же я с терпением и любовью наблюдаю за тем, как нарастает чудное сияние жизни, которое заставляет биться в ваши сердца. Я жду, когда все люди обретут такую же свободу, какую обрел Иисус. Я видел, как в младенчестве святой отблеск предстоящей миссии порождал выражение неосознанного изумления во взгляде его милых глаз. Я наблюдала, как с годами пламя озарения и луч причастия из сердца Бога изменили этот взгляд, наполнив его зрелой силой и уверенностью владыки над людьми и, самое главное, над самим собой. На моих глазах толпа невежд хулила его дела. Порой, признаюсь, я с некоторым содроганием видела, как его жизни грозит опасность, как тогда, когда его хотели побить камнями или столкнуть со скалы. Возможно, некоторые считают, что мне не подобает признаваться в своих сомнениях, но позвольте напомнить вам, что перед Вознесением я прошла через период тяжелых испытаний. Это было время, когда я была и верующим человеком, обладающим определенным духовным багажом, и матерью живого сына, которого выносила под сердцем. Я упоминаю об этом не для того, чтобы подорвать вашу веру, сделанное мною во имя Бога, но для того, чтобы вы больше не ругали себя за проявление человеческой слабости, без которых не обходится процесс борьбы. Ведь однажды, когда ваши сердца наконец научатся справляться с агрессивными внушениями мира, и вы овладеете собой, всему этому тоже придет конец. Я припоминаю, как однажды утром Иисус, тогда еще совсем малыш, подошел ко мне с куском очень твердой древесины в руках, выданным ему для обработки. Он просил меня убедить Иосифа дать ему древесину помягче, которая будет более податливой. Я усадила его на колени и стала объяснять, что у разных пород деревьев древесина разнится по твердости. Я рассказала, что изделия из мягкой древесины недолговечны, и что если он использует ее, то его резьба не выдержит предстоящей нагрузки, тогда как изделие, вырезанное из более твердой древесины, послужит гораздо дольше. Еще я сказала, что дереву очень нравится обретать форму под его руками, и что единственная разница в обработке мягкой и твердой древесины заключается в необходимости проявить чуть больше терпения. Он отбросил назад падавшие на глаза волосы и быстро, с огромной нежностью, расцеловал меня в обе щеки. Я заметила слезинку, блеснувшую в уголке его глаз, когда он поспешил прочь, чтобы продолжать трудиться над куском твердой древесины. Век Водолея известен как «золотой век семьи», потому что именно через матрицу семьи иерархия дает возможность сыновьям и дочерям Бога уравновесить энергии их кармы. Матрица святого семейства, заложенная Марией, Иосифом и Иисусом, как Троица Отца, Матери и Сына, и Святого Духа, как пламени, пребывающего в них, не исключает путь безбрачия, путь жрецов и жриц святых орденов. Матрица божественной семьи предназначена для поддержания душ, ожидающих рождения, чтобы принести священный огонь золотой зари в форму в текущий момент для исцеления народов и планов материи. Те из нас, кто хотел бы воплотить матрицу святого семейства в собственной жизни, могут попросить Марию и Сен-Жермена о руководстве и помощи в выполнении наших материнских и отцовских обязанностей в семье. Считается, что Иосиф умер еще до чуда в Кане, а Иисус и Мария были рядом, чтобы утешить его. По этой причине христиане всего мира молятся святому Иосифу об утешении в этот час. Святого Иосифа называют спасителем Египта, ибо именно благодаря его заступничеству народ этой страны был однажды спасен от великого голода. Святая Тереза избрала святого Иосифа главным покровителем своего ордена. О нем она говорит: «Я не помню, чтобы когда-нибудь просила у Бога чего-нибудь, чего бы не получила». Праздник святого Иосифа отмечается 19 марта.